Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 27 сентября Православная Церковь чтит память великого учителя и святителя Иоанна Архиепископа Константинопольского. Сегодня мы поговорим в нашей передаче о нем. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, каким было происхождение будущего великого угодника Божия?
Святитель Иоанн Златоуст, так его знают большинство чад церкви и вообще людей, которые каким-то образом изучали историю церкви. Это был человек необыкновенный по своим дарованиям, и тем более удивительно, что не все подробности его жизни сохранила для нас история. В частности, Палладий Эллинопольский, который написал житие святого Иоанна Златоуста, он, очевидно, все-таки знал больше последний период жизни святителя, когда он был уже на кафедре Константинопольской. Что касается обстоятельств его детства, его происхождения, у нас сведения достаточно ограниченные. Мы даже не знаем точно, какой был национальности святой Иоанн Златоуст, потому что родился он в Сирии, но при этом, судя по всему, единственным языком, который он знал, был греческий. Так что, если бы он был сирийцем, наверное, все-таки он бы знал сирийский язык. А так получается, что языком, на котором он и думал, и говорил, и писал, был именно греческий язык. Известно, что отца его звали Секунд, и он был государственным чиновником, а мама его была по имени Анфуса. И вот именно в его воспитании она сыграла ключевую роль, потому что отец святого Иоанна скончался, к сожалению, когда сын его был еще младенцем. И все дальнейшие труды по воспитанию своего сына Анфуса взяла на себя. При том, что она была совсем еще молодая женщина, было около 20 лет, но она решила больше не вступать в брак, и все свои силы, способности она посвятила на то, чтобы воспитать своего сына. И мы видим, что результат был самым превосходным, самым наилучшим. Ну и, в принципе, вся первая половина жизни святого Иоанна Златоуста так или иначе связана с его родным городом, с Антиохией.
Какое образование получил святой Иоанн?
Образование по тем временам он получил блестящее. И, как об этом пишет протопресвитер Иоанн Мейендорф, святому Иоанну Златоусту повезло с профессорами, потому что он учился у выдающихся личностей своего времени. Его учителем риторики был языческий ритор Ливаний, который, хотя он и не был христианином, вот, и враждебно даже относился в чем-то к христианству, но он был превосходен. Он сам считал, что Иоанн Златоуст был лучшим его учеником, и все то, что он мог сообщить своему воспитаннику, Иоанн был в состоянии воспринять. И с другой стороны, с точки зрения богословия, Иоанн Златоуст является воспитанником антиохийской школы, где он учился у Диодора Тарсийского, пресвитера Флавиана, и, кроме того, у Феодора Мопсуестийского, который был не намного его старше, который незадолго до него как раз и окончил ту же самую школу, но уже повлиял также на формирование взглядов Иоанна Златоуста. Так что в дальнейшем, особенно вот в тех трудах святого Иоанна Златоуста, которые касаются экзегезы, толкования Священного Писания, мы видим прямое влияние антиохийской школы, проявляющееся в буквальном толковании библейского и, в частности, евангельского текста.
Как складывалась жизнь святого Иоанна после окончания обучения?
Вначале святой Иоанн Златоуст хотел посвятить себя отшельничеству. Он был ревнителем монашеского жития, и, казалось бы, хотя перед ним открывалась блестящая перспектива на любом поприще, хоть на светском, хоть на церковном, но он был к этому равнодушен, и он ушел в пустыню на 4 года, два из которых он провел в отшельничестве и в подвиге безмолвия, ни с кем вообще не общаясь. Это, конечно, поразительно. Человек, который впоследствии стал златоустом, человек, наделенный гениальным даром слова, два года своей жизни вообще этим даром не пользовался абсолютно, просто провел в безмолвии. Вот, наверное, это и сделало его по-настоящему великим проповедником, что он умел не только говорить, но он умел и молчать, и его слово, даже при том, что он говорил очень много, оно всегда было приправлено евангельской солью, оно всегда имело вес, в нем всегда заключалось глубокое значение. И, наверное, он бы и дальше оставался в пустыне, может быть, и всю свою оставшуюся жизнь, но случилось так, что неумеренные в каком-то смысле крайние подвиги аскезы очень отрицательно сказались на его здоровье. Он буквально подорвал свое здоровье и больше уже не мог там оставаться в пустыне. Ему нужно было лечиться, восстанавливать свое здоровье после этих вот лет, проведенных в пустыне. Только по этой причине он вернулся в Антиохию, и вот здесь уже постепенно началось его восхождение по ступенькам церковной иерархии. Хотя надо заметить, что епископство ему предлагали еще перед уходом в пустыню. Уже тогда его рассматривали как потенциального кандидата. И в какой-то степени его такой вот радикальный уход в пустыню именно был продиктован его нежеланием принимать епископский сан. Но по необходимости он вернулся и вскоре после возвращения был рукоположен в сан пресвитера, в котором провел 12 лет.
Какой вклад в устроение богослужения внес святой Иоанн?
Если мы говорим о его личном вкладе в литургическое богословие православной церкви, в обогащение богослужения новыми текстами, то это уже его пребывание на кафедре Константинопольской по преимуществу. До нее путь его прошел вот именно через служение в Антиохии. Когда он был пресвитером антиохийским, он проявил себя как необыкновенный проповедник. И этим он стяжал, прежде всего, огромную известность. Плюс он начал уже писать свои богословские произведения, в частности, «Шесть слов о священстве». И вот это все в совокупности, конечно, учитывая и его высокую нравственную жизнь, его безупречную репутацию, повлияло на то, что он стал епископом константинопольским. Его пригласили на эту кафедру, и таким образом, оказавшись на такой высоте положения, он мог уже производить определенные реформы, в том числе и богослужебные. Известно, что именно он ввел в Константинополе впервые антифонное пение. Он лично написал несколько молитв для чинопоследования таинства елеосвящения, соборования. Ну и, кроме того, он написал литургию, которая до сих пор употребляется в православной церкви под его именем. Хотя здесь, конечно, мнения историков расходятся, насколько велик его личный вклад именно в формирование самого чинопоследования литургии, потому что литургии были и до него, и в частности была литургия Василия Великого, на которую очень похожа литургия Иоанна Златоуста, потому что некоторые полагают, что фактически Иоанн Златоуст просто сократил чинопоследование литургии Василия Великого, ну и написал для нее некоторые свои собственные, более короткие, чем у Василия Великого, молитвы. Но в любом случае, то, что он сделал, окончательная редакция текста, которая известна под его именем, она оказалась настолько популярна в церкви, что фактически в настоящее время во всех православных церквах она является основной литургией, которая совершается повседневно. В сравнении с ней, скажем, литургия Василия Великого совершается всего 10 раз в году. Это говорит о том, что он сумел найти определенный какой-то баланс между глубиной, насыщенностью смысла, точностью формулировок и вместе с тем определенной лаконичностью. Поэтому эта литургия, может быть, она выглядит менее торжественно, чем литургия Василия Великого. Но для приходского служения она, наверное, все-таки подходит больше.
Почему святитель Иоанн получил наименование «Златоуст»?
Это следует непосредственно из его характера деятельности. Вот это прозвище Хризостомос он получил уже в Антиохии, когда еще не был патриархом, не был епископом, просто был пресвитером. Но дар слова, который он проявил, был настолько необыкновенным, что люди не знали, как еще обозначить этот его талант, кроме как назвать его уста золотыми. Как правило, два раза в неделю он проповедовал, и уже очень рано начались стенографические записи его проповеди, так что большинство из них сохранилось, и именно они образуют собой костяк, главный объем произведений святого Иоанна Златоуста, и поэтому этих проповедей несколько сотен, они сами по себе довольно пространные. У него есть очень длинные проповеди, так что в наше время, когда мы их читаем, бывает порой даже удивительно, насколько было велико терпение слушателей, которые были готовы все-таки эту проповедь слушать на протяжении получаса, может быть, 40 минут, может быть, даже и целого часа. Но в то время, особенно в той местности, вообще вот грекоязычный мир, мир эллинистический, он отличался любовью к красивому слову, к любовью к риторике, к красноречию. Оно очень высоко ценилось, само искусство красноречия. Поэтому тот проповедник, который умел использовать все достижения риторики, который обладал и познаниями, и даром слова, и достаточным образованием, и остроумием, который мог какое-то ввести смелое, новое, современное сравнение, такие люди очень ценились в то время в Антиохии, и потому Иоанн Златоуст приобрел столь необыкновенную популярность, которая вышла далеко за пределы Сирии.
Расскажите о миссионерской деятельности святого Иоанна Златоуста.
Когда мы говорим о его миссионерской деятельности, то думаю, что прежде всего мы должны говорить именно о внутренней миссии Церкви, потому что какие-то отдаленные страны с миссионерскими путешествиями Иоанн Златоуст не посещал. То есть в этом плане он не следовал примеру апостолов, он не выходил за рамки своей непосредственной юрисдикции в начале своего прихода, потом своей епархии, но в тех пределах, которые были ему отпущены церковной властью и промыслом Божиим, он заботился о том, чтобы все его прихожане были настоящими христианами, а не просто крещенными формально людьми. Поэтому именно в этом плане, во внутренней церковной миссии, он достиг очень больших успехов. И я бы сказал, что он был более катехизатором, нежели миссионером. Он заботился о том, чтобы сообщить людям, которые уже формально входили в ограду церкви, правильное познание о Боге. Ну и кроме этого, надо сказать, что еще какая-то часть населения Римской империи и в Сирии, и в Константинополе оставалась еще языческой. Хотя уже Феодосий Великий сделал христианство государственной религией в Римской империи, но тем не менее далеко не все еще приняли крещение, а многие сделали это просто формально ради того, чтобы за собой сохранить какие-то должности, какие-то привилегии, получить какие-то преференции. Поэтому, вот чтобы этих людей сделать настоящими членами церкви, подлинными, верующими во Христа, христианами, Иоанн Златоуст трудился очень много. И вот эти его беседы, поучения, проповеди направлены прежде всего именно на то, чтобы вырастить настоящих христиан среди его посомых. Он занимался их воспитанием, он занимался их просвещением, их научением. И именно потому, что результаты его были очень весомы в этом плане, он и стал великим вселенским учителем и святителем.
Что возбудило вражду в Константинопольском клире по отношению к святому Иоанну?
Вражда эта была обусловлена несколькими причинами. Нужно учесть в целом ситуацию, которая сложилась на тот момент. До Иоанна Златоуста епископом Константинополя, архиепископом, был Нектарий, преемник святого Григория Богослова. И Нектарий, уже когда всходил на престол Константинопольский, был 70-летним старцем. Понятно, что у него уже не хватало ни сил, ни желания, ни возможности следить за порядком во всей своей епархии. Кроме этого, по своим личным качествам Нектарий был человеком очень покладистым и который умел как бы чувствовать, откуда дует ветер. Он не хотел ссориться с власть имущими людьми, часто устраивал банкеты, вел довольно роскошный образ жизни. Это очень многим людям импонировало. Он, что называется, умел жить сам и давал жить другим. Но, к сожалению, не в лучшем, а, наверное, все-таки в худшем смысле этого слова. И клир столичный, он очень расслабился за время управления Нектарием этой кафедры. Когда пришел он, Златоуст, сравнительно молодой, очень энергичный человек, то он начал наводить порядок. Он начал требовать, чтобы все клирики добросовестно исполняли свои обязанности, чтобы они занимались самообразованием, чтобы они участвовали в тех длительных богослужениях, которые очень любил он, Златоуст, в крестных ходах, которые он любил устраивать. Они уже от этого отвыкли, они не хотели этого делать. Плюс к этому, Иоанн Златоуст за время пребывания в пустыне очень подорвал свое здоровье, у него была язва желудка, и поэтому он вообще не устраивал никаких банкетов. Он вообще любил вкушать пищу в одиночестве, и она была более чем скромная. И вот когда все это стало очевидным для клира столичного, то, конечно, очень большая часть этих людей, этих священнослужителей, они стали высказывать явное или больше, конечно, тайное недовольство, ропот, и начались интриги. Были, конечно, люди, которые поддержали Иоанна Златоуста, которые почувствовали, что вот, наконец-то, появился настоящий архипастырь, который ведет свою паству, и в том числе и своих собратьев, младших сослужителей, к настоящему праведному служению Богу, к спасению души, в конце концов. Но таких было меньшинство, судя по тому, что впоследствии, когда враги Иоанна Златоуста нашли повод для его осуждения, соборы, собрания голосовали практически единогласно против Иоанна Златоуста.
В чем состоит недовольство Златоустом со стороны Константинопольской знати, особенности ненависть со стороны императрицы Евдоксии?
Здесь уже немного другая история. Святитель Иоанн Златоуст вообще был человеком бескомпромиссным. В какой-то степени объясняется это и особенностью его характера, то, что он не был по природе дипломатом. Он был человеком чистосердечным, прямым, честным. И поэтому, если он видел какую-то неправоту, грех, он прямо называл вещи своими именами. Он не сгущал краски, он не проявлял какой-то грубости, но сама его прямота в отношении людей, которые привыкли, чтобы к ним искали особый подход, она уже казалась многим недопустимой грубостью, резкостью, и сразу вызвала это недовольство против Иоанна Златоуста среди вельмож, среди людей, которые привыкли к роскоши, к тому, что они очень красиво одевались, особенно это касается женщин. А женщины всегда были большинством нашей паствы в православной церкви. Поэтому, когда Иоанн Златоуст начал обличать модниц, начал произносить беседы против суетных дам, то многие это сразу восприняли на свой счет. В этих персонажах, которых он критиковал, не называя имен, они себя очень легко узнали, и это вызвало их недовольство. Ну а персонально императрица Евдоксия, это была, конечно, очень проблемная личность, скажем так. Это была супруга императора Аркадия, сына Феодосия Великого. И сам по себе император Аркадий, он ничего против Златоуста не имел. Всякий раз, когда он издавал какие-то очередные постановления против своего архиепископа, мы видим, что это была прямая инспирация его жены, которая искренне ненавидела Златоуста. И прежде всего именно за то, что он обличал вот именно ее суетность, ее желание блистать, красиво одеваться, за то, что она тратила свои средства, прежде всего, на себя, на свои наряды, на свои украшения, а не на помощь бедным, нищим, как этого просил, как этому учил святой Иоанн Златоуст. Ну и кроме этого, надо заметить, что были и частные поводы. Одним из главных поводов был тот, когда один осужденный император-сановник был отстранен от должности, и императрица захотела конфисковать имущество этого сановника, у вдовы этого сановника и у его семьи. То есть это уже была вопиющая несправедливость, потому что можно было наказать самого сановника, можно было даже его казнить. Но зачем же лишать средств существования его семью? Это уже было слишком. Вот об этом и сказал в своей проповеди, в своем обличении святой Иоанн Златоуст. И поскольку люди поняли его, они его поддержали. И об этом стало известно. Императрица, она затаила это зло, она уже никогда этого не простила Иоанну Златоусту, и при удобном случае она постаралась ему отомстить.
Что представлял собой так называемый собор при Дубе, и какие были его последствия?
Собор при Дубе, или под Дубом, как его еще называют, состоялся в 401 году в предместье Константинополя на вилле, которую император Аркадий специально предоставил для этих целей. А вилла называлась «Под дубом». Поэтому и собор называется «Под дубом», хотя он проходил не на открытом воздухе, он был в прекрасном зале, но именно на этой вилле, которая так называлась. Так вот, когда происходил этот собор, причиной для созыва собора была история с монахами-оригенистами. Александрийский архиепископ Феофил начал гонение против оригенистов. И 50 монахов, которые подверглись этим гонениям, которые каким-то образом были причастны к каким-то мнениям Оригена, они просто бежали оттуда, из Африки, в Константинополь, и попросили убежища у Иоанна Златоуста. Он с ними побеседовал лично и понял, что на самом деле какой-то опасной ереси они не несут, и даже не могут ее нести, потому что являются малообразованными людьми. Даже если они поддались какому-то влиянию на каком-то этапе, то это было просто по невежеству, а не потому, что они были сознательными ересиархами. Потому он их принял в общение и оставил у себя. Когда об этом стало известно Феофилу, он заявил решительный протест. Но Иоанн Златоуст настаивал на своей правоте и даже попросил императора, чтобы тот вызвал Феофила для разъяснения. Тут уже Феофил, конечно, обиделся, принял это на личный счет, что его призывают к отчету, к архиепископу Константинополя, которого он считал ниже себя, потому что традиционно вообще вторым по чести после римского епископа считался Александрийский епископ. Совсем еще недавно, только в 381 году, Константинополь был объявлен вторым Римом. Это было очень свежее еще предание, и Александрийские архиепископы не хотели с этим положением дел мириться. Тем более, что тут еще вмешивается такое личное обстоятельство, что именно Феофил Александрийский рукополагал в сан епископа, участвовал, по крайней мере, в хератоне епископа Константинопольского. То есть в данном случае как бы он себя считал обиженным, что Иоанн Златоуст к нему проявил неблагодарность и прочие какие-то отрицательные чувства. И уже вот это все послужило поводом для того, чтобы он пожаловался. Феофил пожаловался известному авторитетному святителю того времени, Епифанию Кипрскому, на Иоанна Златоуста. Обвинил его в том, что он поддерживает ересь оригенистов. Епифаний Кипрский, хотя уже был глубоким старцем, ему было около 100 лет, все-таки потрудился приехать в Константинополь для того, чтобы обличить Иоанна Златоуста, причем вел он там себя, я бы сказал, довольно решительно, даже, может быть, немного неуважительно по отношению к правящему архиерею. Он ослужил литургию в предместье Константинополя, даже не поставив в известность Иоанна Златоуста об этом. То есть он тем самым дал понять, что он его не считает законным епископом. Ну, Иоанн Златоуст постарался все-таки как-то немного смягчить этот конфликт, найти какой-то компромисс. Епифаний довольно быстро понял, что все не так просто, как ему представил Феофил в своем письме, и решил устраниться от этой ситуации, отплыл обратно на Кипр. Но Феофил уже успел приехать как раз сюда, в Константинополь, и, пользуясь всей этой ситуацией, вот этим брожением умов и недавним приездом Епифания, он собрал собор, как раз вот этот под дубом, привез с собой еще 50 епископов из Африки, как раз в поддержку себе, и на этом соборе подавляющим большинством голосов, если даже не единогласно, Иоанн Златоуст был осужден. Нашлось два человека, которые его обвиняли из его близкого окружения, но обвинения все эти сохранились, кстати сказать. И когда мы просматриваем все эти пункты обвинения, мы видим, что это все было надумано, несерьезно, сфальсифицировано, подогнано специально в какой-то степени для того, чтобы оклеветать, оговорить Иоанна Златоуста. И даже там, где была доля истины, она явно недостаточна для того, чтобы осудить и сместить тем более с кафедры святого Иоанна. Но, например, когда говорится, что он продал золотые и серебряные церковные сосуды и мрамор, приготовленный для украшения церкви, можно поверить, что так оно и было. Но вопрос не в том, что он их продал, а куда он дел эти средства. Об этом не говорится в обвинении. А он их потратил, чтобы раздать нищим и бедным, чтобы потратить их на странноприимные дома, на больницы, которые он содержал. Так что в этом плане я не скажу, что он поступил неправильно. Он поступил как раз в духе нестяжателей, которых всегда у нас было много в нашей церкви. Вот. И что касается другого обвинения, что он резкими выражениями обличал клириков, константинопольских, называл их ничтожествами, вот, невеждами. Впрочем, возможно, он так их и называл. Но если бы он их называл несправедливо, то можно было бы его в этом упрекать. Но почва была. Они на самом деле были таковыми. Поэтому в данном случае вот этот собор под дубом вынес явно несправедливое решение, но внешне оно выглядело вполне легитимно.
При каких обстоятельствах произошло повторное осуждение Иоанна Златоуста?
Для того, чтобы говорить о повторном осуждении, надо понять, почему первое осуждение прекратило свое действие. А оно прекратило свое действие очень быстро, потому что, когда было принято решение о низложении Иоанна Златоуста, о его ссылке, только он успел выехать из города, как город постигло очень серьезное землетрясение. Народ в этом увидел прямое наказание Божие за гонение, неправедное против святого Иоанна Златоуста. Народ потребовал вернуть его, и сама императрица была согласна с тем, что надо его вернуть. Когда он был возвращен, какое-то время он еще оставался на кафедре, но было понятно, что все равно, рано или поздно, он вступит в новый конфликт с властью, в частности, с той же самой Евдоксией, это и произошло. В 404 году он был повторно изгнан. В данном случае поводом была его речь в праздник Иоанна Предтечи, когда он сравнил императрицу, хотя и не явно, но все поняли, о чем он говорил, с Иродиадой, потому что она себе воздвигла памятник в Константинополе, и поскольку это сам по себе праздник, то очень имеет довольно такой скорбный характер, это день строгого поста, тут она объявила торжества в честь открытия памятника, и само по себе это вот преклонение перед собственной персоной в таком виде, чтобы люди ее вот таким образом почитали, это было, конечно, не по-христиански. Поэтому Златоуст справедливо ее обличил таким путем, но она уже ему этого абсолютно не собиралась прощать. И вспомнили о том, что первый раз он был восстановлен в своем достоинстве без соблюдения необходимых формальностей. Когда первый раз его вернули, то народ с таким энтузиазмом его воспринял, что без всякого повторного собора просто обратно его вернули на кафедру. Хотя он просил, чтобы был какой-то собор. Вот. И вот это ему припомнили. И вот здесь его уже сослали так, чтобы он не мог вернуться. Вначале сослали его в Армению, в Кукуз, на 2 года. Ну, а затем уже еще дальше, куда он даже не смог доехать. Дальше сослали его в Абхазию, то есть это было такое местечко под названием Пифиунт, Пицунда современная, где он должен был пребывать под очень строгим надзором. И вот будучи уже больным человеком, изможденным, замученным всеми этими тяжелыми условиями содержания, он отправился в свой последний путь, причем и тут его сопутствовали разного рода притеснения, насмешки, издевательства, очень жестокое обращение со стороны охраны. То есть буквально он повторил путь Христа в каком-то смысле, взошел на свою Голгофу. И по дороге он скончался в местечке Каманы, которое находится на территории современной Турции. Но мощи его оттуда впоследствии были перенесены обратно в Константинополь, встречены причем с всенародным торжеством и ликованием. Кстати, интересна его последующая история мощей. В 1204 году крестоносцы перевезли его мощи в Рим. И они там пребывали 800 лет, и только в 2004 году по особому распоряжению римского папы Иоанна Павла II мощи были возвращены обратно в Константинополь, как Иоанна Златоуста, так, кстати, и святого Григория Богослова.
В В чем состоит значение личности и трудов святителя Иоанна для истории Церкви?
Святитель Иоанн Златоуст бесспорно является великой исторической личностью. Это был по-настоящему святой человек, это был исповедник имени Иисусова, который пострадал за истину, который был изгнан правды ради. И вместе с тем это был и замечательный церковный ученый, проповедник, автор множества трудов, которые составляют 18 томов в греческой патрологии Миня, а в русском переводе, в русском издании это 12 томов, причем в петербургском издании каждый том составляет по две книги, а в современном издании в Почаевском это один том, но очень объемный, так что общий объем его сочинений это около 12 тысяч страниц. Так что это огромное наследие, которое еще ждет своих исследователей. Прежде всего, наследие экзегетическое, гомилетическое и нравственное. Мы не можем сказать, что Иоанн Златоуст был великим догматистом, но он был замечательным экзегетом, он был великим проповедником, а самое главное, он был по-настоящему святой богоизбранной личностью. Поэтому сам образ этого человека навсегда войдет в историю Церкви как образец именно верности Христовой правде. Это тот человек, который готов был пожертвовать собой ради того, чтобы имя Божие не хулило, чтобы имя Божие было славным, ради того, чтобы, глядя на него, другие христиане понимали, каким должен быть настоящий христианин.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.